по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 1026-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Я напомню, что в цикле этих программ мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И делаем мы это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за пять лет с небольшим. И мы с вами сейчас в Новом Завете, мы в первом послании Петра, мы с вами читаем первую главу. И пока мы идем очень и очень не торопясь, я думаю, что сегодня один стих мы прочитаем точно, ну и второй, по крайней мере, начнем читать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И напомню также, что вы можете услышать наши уже вышедшие выпуски на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте, ну и также в нашем приложении. И постоянно напоминаю и прошу переслушивать эти выпуски, но еще важнее читать Священное Писание. Если вы не услышите выпуск программы «По страницам Библии», ничего страшного не произойдет. Но если вы не будете читать Писание, вот это действительно может навредить и будет вредить отношениям с Господом. Ну и с другой стороны, если мы пребываем в Божьем Слове, если мы пребываем в Священном Писании, то наши отношения с Господом укрепляются. И, собственно, для этого мы здесь собираемся. Для этого мы Священное Писание и читаем. Не просто для того, чтобы приятно проводить время вместе, даже не просто для того, чтобы с пользой проводить время вместе, но для того, чтобы нам познавать Господа, для того, чтобы нам приближаться к Нему, и для того, чтобы Он нас менял, для того, чтобы Он нечто важное в наших сердцах делал. Я напомню также, что сегодня мы выходим в записи. Вот до конца этой недели программы у нас целиком предзаписаны. Но ваши комментарии мы в любом случае читаем. И сегодня мы читаем комментарии и отвечаем на комментарии, которые у нас были вчера, после вчерашнего эфира. Но сегодня я хотел бы сделать нечто необычное, потому что сегодня, прежде чем читать ваши комментарии, я хотел бы затронуть вопрос, который появится у нас в эфире. И я должен этот вопрос затронуть, потому что с одной стороны, есть такое важное понятие, такая важная реальность, да, не просто понятие, но и реальность, как единство христиан, но с другой стороны, есть богословские вопросы, есть практические вопросы, которые часто как раз оказываются помехой для этого единства. Я начну с менее значимых вопросов, потому что наша слушательница Любовь как раз о них пишет в своих комментариях. И потом перейду к более важным вопросам, более значимым вопросам, потому что об этом мы будем говорить сегодня. И вот после этого уже, если останется время, а я все-таки думаю, оно останется, какие-то комментарии я почитаю из тех, что вы прислали вчера. Итак, давайте с менее важных вопросов начнем. Любовь рассказывает о опыте. Я знаю этот опыт, когда христиане помогают возвращению иудеев в Израиль, возвращению евреев в обетованную землю. И действительно существует учение, существует мысль о том, что таким образом, помогая евреям возвращаться в свою землю, мы, христиане, ускоряем приход Иисуса Христа. Мы таким образом служим Богу. Я знаю немало людей, которые занимаются этим служением совершенно чистым сердцем. Вот они видят так свое служение Богу. Мы уже говорили по этому поводу. Я считаю, что исполнение пророчеств, библейских пророчеств об Израиле, это не восстановление государства Израиля. Даже если это восстановление государства Израиль, то исполнение пророчеств все-таки относится к более позднему времени. Или исполнение пророчеств сейчас имеется лишь частично. И тогда получается, что вот это возвращение евреев или помощь евреям в возвращении в Израиль, это не ускорение пришествия Иисуса Христа. Но, так я, как сказал уже, лично согласиться с таким подходом не могу. Вот, но это один из тех вопросов, по которым у нас, у разных христиан, есть разные мнения. Я знаю людей, которые стоят на этой позиции. Если они при этом продолжают благовествовать, если они при этом продолжают нести Евангелие, ну, слава Богу. Да, вот это один из случаев, это одна из ситуаций, в которой мы можем сказать о том, что да, Господь в свое время это разъяснит. Я знаю даже христианские организации, которые, собственно, и занимаются тем, что помогают евреям возвращаться в свою землю. Не иудаистские организации, а организации именно христианские. Не буду комментировать. Сам этим не занимаюсь, сам в этом не участвую по тем богословским причинам, о которых говорил выше, и о которых говорил в других программах. Но это не основание для того, чтобы разрывать общение с такими людьми, да, с людьми, которые вот это делают. Это вот из неважного. Дальше тоже из, ну, не столь важного, но несколько более важно. Это пророчество Иоиля. Это пророчество, о котором мы с вами говорили пару дней назад. И опять-таки Любовь пишет о том, что многие ведь действительно интерпретируют случившееся в Деяниях апостолов 2 глава, случившееся в день Пятидесятницы, описанное в Деяниях апостолов 2 глава, как исполнение пророчества Иоиля. Тут есть три взгляда. Первый взгляд. Пророчество Иоиля действительно исполнилось целиком. То есть это исполнение, и вот все, о чем говорит Иоиль, исполнилось. Я знаю христиан и, опять-таки, действительно любящих Бога христиан, которые стоят на этой позиции. Мне лично непонятно, как это исполнилось. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный». Вот, собственно, часть этого пророчества. И несколько раньше «излию от Духа моего на всякую плоть». Мы уже говорили по поводу «всякую плоть». В общем, когда я читаю этот пророческий текст, я задаю себе вопрос, я пытаюсь объяснить. А вот действительно то, что случилось в день Пятидесятницы, соответствует этому пророчеству? Я знаю людей, которые скажут «да». Мне кажется, для того, чтобы сказать «да», в данном случае надо не буквально подходить к Священному Писанию. Говорить о том, что, по крайней мере, часть этого пророчества – это иносказание, это поэзия. Но тогда можно сказать «да, исполнились». Я с этим не согласен, и, собственно, эта позиция и была выражена в программах. Итак, одни говорят «исполнилось все». Другие говорят, исполнилось частично. То есть, и, кстати, вот это гораздо более сильная позиция, с моей точки зрения. Позиция о том, что пророчество действительно исполнилось только частично. Такое ведь уже бывало, когда библейское пророчество исполняется постепенно. Вот этот вот разговор, который у нас был про две горы, помните, да? Когда есть страдания Христова и есть слава Христова. И кажется, что вот как страдания и слава могут быть вместе, могут быть рядом. А оказывается, между ними целая долина пролегает, и, собственно, мы с вами в этой долине и находимся. Когда мы подходим ближе, ну, тогда мы начинаем видеть, как оно устроено. Также и с пророчествами. Есть понятие пророческого времени. И пророческое время совершенно не обязательно линейно. И уж тем более оно совершенно не обязательно должно совпадать с нашим представлением о линейном времени. Поэтому вполне можно предположить ситуацию, когда часть пророчества исполняется сразу, а часть исполняется позже. И вот такой взгляд на книгу пророка Иоиля и на то, что произошло в день Пятидесятницы, мне лично гораздо ближе. И третий взгляд – это то, о чем мы говорили в эфире, это тот взгляд, на котором стоял доктор Маги, по материалам которого и готовятся эти программы. И, как вы уже помните, этот взгляд утверждает, что нет исполнения этого в будущем. А в данном случае речь идет о том, что это похоже. Ребята, вот вы же слышали, что такое будет. Вот вам, как на всякую плоть залью и будут пророчествовать. Так сейчас вот эти люди, эти некогда безграмотные, никому неизвестные рыбаки. Я все-таки думаю, что безграмотные. Немножко позже скажу, почему. Вот они начинают таким образом говорить, говорить на разных языках, на языках, которых они никогда не учили. То есть вот третий взгляд говорит о том, что никакого исполнения здесь нет. И опять-таки, это взгляды, которые присутствуют у христиан, у разных христиан, у христиан более харизматических направлений. Скорее вы увидите первый взгляд, полное исполнение. И дальше, чем умереннее, тем ближе у нас уже к третьему. То есть там второе такое промежуточное, да, промежуточное направление. И оно весьма распространено, кстати. Я сказал бы, что сам нахожусь где-то вот либо на втором, либо на третьем. Вот, если вот то, как я понимаю, к чему сейчас пришел на данный момент в понимании Священного Писания. Вот, и третий взгляд о том, что все исполнение еще в будущем. Но вот это так постепенно мы ответили на комментарий от Любови. А идем дальше. Вот про то, что будет сегодня. Сегодня будет у нас действительно тема, которая тут очень и очень актуально, как раз и с разными взглядами. Потому что сегодня мы будем с вами говорить о предизбрании. Что такое предизбрание, что такое предопределение, кто кого избрал, Бог человека или человек Бога. Где Божья роль в предизбрании, в предопределении, где наша роль в предизбрании и предопределении. Дело в том, что к этому подходит Петр. Тот самый, которого называют порой неграмотным. Конечно, называть его так нельзя, потому что человек, который прошел на протяжении 3 лет через школу Иисуса Христа, ну, он уж точно неграмотным не будет. И вот, когда мы говорим с вами о предизбрании, опять-таки, внутри христианской церкви, внутри Божьего народа, есть разные взгляды на эту тему, есть разные объяснения того, в чем это предизбрание состоит. Что значит «предузнал», что значит «предизбрал». И мне кажется, что вот как раз тот взгляд, который прозвучит сегодня в нашей беседе, это наиболее сбалансированный взгляд. Потому что, тут как-то спрашивали меня, между прочим, в чем ошибка кальвинизма. Смотря какого кальвинизма, смотря что вы называете кальвинизмом. Порой слово кальвинизм, как, кстати, слово «армянство», используют как слово «бранное». Вот, так вот, потому что, да, есть христиане, у которых Божие предизбрание доходит до какого-то холодного автоматизма. Вам даже могут сказать, что Бог одних избрал для спасения, а других Бог, внимание, избрал для погибели. Но штука в том, что по причине грехопадения погибнуть должны были бы все. Это не вопрос избрания. Бог избирает на спасение. И это не холодная, безжизненная такая история. Мне кажется, что не один я стою на этой мысли, она часто высказывается. Мне кажется, что вот это отношение к предизбранию как к чему-то холодному, безжизненному, это скорее не из христианства, а из греческой философии того времени. У греческих философов такие подходы действительно были. Перенимать их у нас нет никакого права. Ну и с другой стороны существует другая крайность, когда получается, что целиком и полностью человеческая свобода, все зависит только от человека, но неоднократно Священное Писание говорит о том, что Бог предизбрал, да, Бог предузнал, предизбрал. Мы читали об этом, например, в послании к Римлянам, 8 глава. Сегодня мы с вами об этом будем читать в первом послании Петра, 1 глава, но и не только. И вот найти и увидеть, и удержать баланс между этими точками зрения, между этими подходами, порой бывает непросто. И опять-таки у разных христиан на эту тему бывают разные точки зрения, разные ответы. Вот знаете что? У нас есть слишком много общего и слишком много общих дел, общих задач, чтобы ссориться из-за таких ситуаций. Хотя, да, зачастую в христианской молодости особенно мы, каждый из нас так или иначе, стремимся доказать свою, в кавычках, правоту, и ради этого порой даже, или из-за этого порой действительно люди начинают ссориться. Давайте попробуем эти вопросы обсуждать, а будучи твердыми там, где отступить нельзя, ну, там, где перестает быть христианство, Но понимая при этом, что когда мы говорим, например, о предизбрании, Бог избрал человека или человек избрал Бога, обычной нашей логики по аристотелевскому образцу, конечно, не хватает. Потому что это превосходит человеческий разум, превосходит человеческое разумение. Ну, а теперь давайте хотя бы несколько сообщений почитаем по поводу неграмотности, необразованности Петра. Я в прошлый раз заметил, и Ольга пишет, любого мальчика еврейского готовили к бар-мицве, где он должен был читать публичное писание. И Ольга продолжает, неграмотным Симон не был, он был простым. Я бы с вами согласился, и на культурном фоне я бы очень хотел с вами согласиться. Я не знаю, как это было именно тогда, во времена Иисуса Христа. Я, однако, отмечу вот какую вещь. Ну, тут две вещи. Во-первых, о неграмотности Петра говорят, и мы, по-моему, в следующей программе это также прочитаем, говорят в связи с тем, как он писал свое второе послание. Второе послание написано на его неродном языке, на греческом. И по-гречески Петр писал довольно плохо. Первое послание тоже по-гречески, но текст наводит нас на мысль, что у него был человек, который был его секретарем, кто-то писал ему за него, записывал его слова. И поэтому в первом-то послании с греческим все в порядке. А в связи со вторым его упрекают в неграмотности. Вот это один аспект. Но есть другой аспект. Помните, когда Петр и Иоанн оказались перед Синедрионом? И помните, чем... Это 4 глава Деяний апостолов. И помните, какое наблюдение сделали члены Синедриона по поводу апостолов Петра и Иоанна? Видя, что они люди какие. И вот по-гречески в оригинале Деяний апостолов использована такая фраза из двух слов. «Аграмматой кай идиотой». Вот «аграмматой» как раз и значит, а вот что? Либо неграмотные, не умеющие читать и писать, либо, как переведено в русском синодальном переводе, некнижные. В любом случае, ошибаются не только некоторые современные исследователи или полуисследователи, которые упрекают Петра в неграмотности. Точно так же ошибались и члены Синедриона. Они только не учли, что действует Святой Дух в Петре и Иоанне, как и других апостолах, как и других христианах. Поэтому, конечно, упреки в неграмотности здесь совершенно не обоснованы, но надо понять, откуда они происходили. Ну, там еще был упрек. Второе слово, да, идиоты. То, что в синодальном переводе переведено словом «простые». Вот, тут можно по поводу этих слов размышлять. Я сейчас этого делать не буду, просто нет времени. Но такой действительно упрек был. Значит ли это, что Петр мог прочесть текст истории? Скорее всего, все-таки мог. Пример, который иногда приводят, далеко не всегда человек, который может прочесть на каком-нибудь языке, особенно иностранном языке, а Тора-то была не на арамейском, она была на еврейском, это все-таки был другой язык. Так вот, далеко не всегда он может не только прочесть, но и говорить на этом языке. Те из нас, кто изучали, допустим, английский язык, знают вот эту стадию, когда человек может так или иначе что-то прочесть, но языком он все равно не владеет. Но, опять-таки, и эти наблюдения не дают нам права вот говорить о необразованности Петра. Ребята, вот побыли бы мы с вами 3 года у ног Христа. Я думаю, все эти разговоры просто бы очень быстро завершились. Ольга продолжает. Евреи ждали его другого. Они ждали спасителя от Рима и неблагополучия материального. А пришел спаситель от греха и смерти. Пришел, Ольга, тот, кто гораздо больше, чем тот, кого они в то время ждали. Евгений продолжает. Иисус их разочаровал. Не тот пришел. Вот а нас не разочаровывает ли Иисус? Или даже так, это не Иисуса проблема, это наша проблема. Не начинаем ли мы разочаровываться во Христе тогда, когда это были наши неверные ожидания, тогда, когда изначально дело было в нашем неправильном понимании. Жанна пишет: Иисус спокойно ходил по воде, только публично это не делал, только ученикам в таком виде являлся. Вполне возможно, но и им-то он хотел таким образом явиться не случайно. Это не фокус какой-то. Он хотел, чтобы они уверовали, чтобы они оставались в вере, оставались твердыми в вере, независимо от кого, как, от того, как болтать будет туда-сюда. Сомнения возникают тогда, продолжает Жанна, когда жизнь пастора расходится с его словами во время искушений. Даже не во время искушений, когда в принципе расходится с его словами. Надо понимать, что не только пастора, потому что мы смотрим на других христиан. И с одной стороны мы знаем, что искушение есть всегда, искушение есть у любого человека. И знаете, что важно? Принимать. Да, вот у меня было искушение. Вот у меня сейчас эта проблема. Я приношу это Господу. Вот это важно. Наталья Пыжук замечает: Тимофей был тоже молодым проповедником, однако Павел делает предупреждение, чтобы никто не пренебрегал и не уничижал его увещевание. Вот, понимаете, порою, когда мы читаем Слово Божие, у нас возникает искушение взять и все рассортировать. Все разложить по полочкам. Вот это так, вот это так. Я все знаю, я понимаю. Нельзя этого делать. Слово Божие не для того нам дано, чтобы мы его по полочкам раскладывали, как критик такой. А Слово Божие дано нам для того, чтобы мы по нему жили, чтобы мы Бога узнавали в нем, через него. Вот за это оно нам и дано, для этого оно нам и дано. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за этот новый день, который Ты даешь по Своей воле, по Своей милости. И благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты также даешь нам и по Своей воле, и по Своей милости. Прибудь с нами и направляй нас. Молим Тебя сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1026 у нас с вами сегодня встреча. Мы с вами в первом послании Петра, и мы подходим к очень непростому разделу. Давайте перечитаем 1 Петра, 1 главу, 2 стих, но я начну со слова, которое есть в конце 1 стиха. Это последнее слово 1 стиха, но относится оно по смыслу именно ко 2 стиху. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Порою Петра называют неграмотным рыбаком. Конечно, согласиться с этим нельзя. Как может быть неграмотным рыбаком тот, кто провел 3 года у ног Иисуса Христа в школе самого Спасителя? И вот здесь, в этом послании, этот так называемый неграмотный рыбак сразу ведет нас в глубины христианского богословия, христианского вероучения. Конечно, Петра никак не назовешь неграмотным, потому что он рассуждает с нами на темы, в которых нам бывает нелегко разобраться. И когда видишь такой стих, как 1 Петра 1:2, когда начинаешь читать про предизбрание, хочется открыть библейские комментарии. Давайте так и сделаем. Я открыл сейчас один из кратких библейских комментариев, и я читаю, что здесь написано про 1 Петра 1:2. Суверенный выбор Бога в предназначении, избрании и предопределении основан на божественном решении, которое, в свою очередь, продиктовано Божьим всеведением всех возможных планов действий. Порядок логически, хотя и не хронологически, можно выстроить так. Божье всеведение, Божие решение, предназначение, избрание, предопределение, предузнание. Но поскольку вечно Божие предопределение, постольку вечно и Божие предузнание. И поскольку предузнание распространяется на все события, распространяется оно также и на то, что относится к предизбранию, предведению и предопределению. Таким образом, предизбрание реализуется согласно предузнанию, а предузнание согласно избранию. И все эти Божьи действия находятся между собой в совершенном согласии. А вот теперь вопрос. Друзья, а вы что-нибудь поняли? Я хочу вам признаться искренне и честно. Прежде чем я что-то в этом фрагменте начал понимать, мне нужно было его перечитать несколько раз. И я понимаю, что перед нами действительно глубокое богословское учение. Но даже глубокие учения можно объяснять и проще. И мне понравилось другое, куда более простое объяснение доктрины предопределения. Я нашел его в учебнике систематического богословия, автор которого Льюис Чефер. Послушайте, и мне кажется, что это сказано гораздо более внятно и понятно. Чефер пишет так. «Признав суверенные права Бога над его творением, а также признав, что во всем Божьем замысле есть рациональная цель, мы понимаем также, что доктрина предизбрания – оказывается естественной частью Божьего действия». Конец цитаты. То есть, надо понять, что Бог суверенен. Он создал Вселенную, это Его Вселенная, это Его мир. И я не знаю, почему Он ее создал, я тем более не знаю, почему Он ее создал именно такой. Например, почему Он не дал нам больше земли, чтобы было где сажать зерно? Я не знаю, почему Он сделал именно так, и он заложил определенные естественные законы. Вообще говоря, это только мы называем их естественными. На самом же деле, это его законы, а он сверхъестественен. И он мог бы сделать их другими, если бы захотел. В конце концов, он Бог, и он абсолютно всеведущ. Он знает все. И он также всесилен. У него вся сила. И он суверенный Бог, владыка. А значит, он может делать все, что хочет, настолько, насколько это соответствует его характеру. Он имеет право планировать будущее. Очевидно, он и планировал. Он сделал некие установления, определившие будущее. Он решил сотворить Вселенную и сотворил. И меня он об этом не спрашивал. Он даже не спрашивал меня, хочу ли я, чтобы он меня сотворил. Он мог бы меня вообще не сотворять. И вас тоже. Однако он нас с вами сотворил. И это хорошо. Слава Богу за это. И Бог также допустил, чтобы совершилось грехопадение. Думаю, это было непростое решение. Бог создал человека со свободной волей. Он дал нам свободу действия. Бог дал человеку свободу выбора, и человек пал. Вы помните, конечно, что человек был создан совершенным, и при этом человечество выбрало путь непослушания Богу. Но Бог и здесь позаботился. Он провозгласил, что некоторые будут предизбраны к спасению, потому что Бог не хотел, чтобы крушение человечества было всеобщим. И вот что надо понимать. Крест Иисуса Христа – это вам ведь не скорая помощь, направленная к месту ДТП. Бог заранее все это просчитал. Он заранее все это распланировал и устроил. Он решил, что даст Спасителя, пошлет Спасителя в мир. Так он и сделал. Он решил спасти избранных, всех, кто придет к Нему. Называйте это как хотите – но факт остается в том, что Бог по своей воле некоторых избрал. Мне могут возразить, но других-то он не избрал. А вот и нет, друзья мои. Такого в Библии не сказано. Сказано так: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. И Он приглашает людей: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Это совершенно искреннее приглашение. Он говорит «всякого», а значит, должен быть ответ, должна быть реакция. И наш ответ – это наша с вами ответственность, наше с вами дело. Вот интересно пишет здесь Петр: «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». То есть Бог знает не только тот замысел, который осуществляется сегодня. Бог знает все возможные замыслы, все возможные планы, все потенциальные сценарии. Из всех замыслов Он выбирает и осуществляет именно этот. Почему? Да просто потому, что Он так решил. Он этот план выбрал, и Он имеет полное на это право, потому что Он всем управляет. Мы забываем, что мы с вами лишь творение. И в самых важных вопросах у нас ведь нет выбора. Я не выбирал, когда и где мне родиться. Я не выбирал семью, в которой родился. Я не выбирал свой рост, цвет глаз, цвет волос. В общем, есть немало того, что никак не подчиняется моему выбору. Вот эта идея о том, что все в наших руках – это ложь. Потому что многие, и я бы сказал, самые главные моменты, самые главные аспекты мы определить не можем. И поэтому, кем бы вы ни были, все, что с вами происходит, происходит по Божьей благодати. И надо благодарить за это Бога и ни в коем случае не возгордиться. Итак, у Бога есть замысел, и Он этот замысел осуществляет. И я не знаю, на каком основании мы пытаемся в чем-то упрекать Бога, как будто Он задумал какую-то хитрость или тем более гадость по отношению к нам. Да ничего подобного Он не задумал. Бог благ и милостив, и Он долготерпелив, и Он хочет спасать, и поэтому именно Ему, Богу, и можно доверять. Приведу житейский пример. Мы ведь с вами совершенно спокойно относимся, например, к тому, что мы сами, люди, что-то планируем. Например, отпуск, долгую поездку. Ну и, кстати, пилот самолета, на котором мы летим в отпуск, может во всех подробностях рассказать нам о предстоящем маршруте, даже очень длинном, очень долгом. Собственно, раньше так они и делали. Пилот рассказывал пассажирам, над чем мы будем пролетать, над чем мы пролетаем сейчас. Раньше еще это было. И так было, пока не появились экраны с красивыми картами и картинками. Но ведь в таком случае никто из пассажиров не будет протестовать, не будет кричать пилоту и упрекать его в том, что он не имеет права нас по такому маршруту вести. Напротив, хорошо, что все распланировано, все расписано. Вот так же и в Божьей Вселенной. Есть Бог. Он знает, что делает, и Он делает лучшее, что может быть в принципе. И я говорю «слава Богу за избрание, совершившееся по Божьему предузнанию». Бог может это сделать, потому что Он все знает. Да, пилот самолета, прежде чем летит, собирает информацию, собирает сведения. Ну и вообще говоря, сам маршрут выбирает уже не пилот. Этот маршрут проложили заранее. Ну а Бог решает полностью самостоятельно. Он знает все условия. Он знает все, что можно и чего нельзя предвидеть. И именно поэтому мы можем Ему всецело доверять.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В начале 2 стиха мы читали о предведении Бога Отца. Но смотрите дальше. «При освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Петр говорит об освящении от Святого Духа. Мы уже упоминали, что освящение тесно связано со Христом, в том смысле, что именно Он и есть наше освящение, и мы обретаем полноту в Нем, и мы приняты в возлюбленном. И к этому уже нечего добавить. Таково наше положение во Христе. Ну а когда идет речь об освящении от Духа, это уже несколько иная грань. Дух Святой не только совершает наше обращение и возрождение, то есть первые шаги в христианской вере, но также и совершает работу в наших сердцах, чтобы привести нас к такому уровню зрелости, когда мы становимся зрелыми христианами. К сожалению, есть немало людей, которые христиане уже по несколько десятков лет, но так и остаются младенцами во Христе. И я думаю, это будет весьма странно – прийти в небеса, так и не выросши, так и оставаясь младенцем. Ведь Святой Дух как раз и ставит своей целью осветить нас уже здесь, производить рост в нас уже здесь, на этой земле. И очень жаль, что об этом сегодня часто забывают. Нам сегодня рассказывают, как быть успешным человеком, даже успешным христианином, как быть христианином по благодати, какой методикой можно достичь вершин христианского счастья. Но я надеюсь, что вы всегда будете так или иначе ощущать, что вы не дотягиваете. Надеюсь, вы всегда будете ощущать свою зависимость от Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Помните, Божие Слово говорит, что освящение совершается Святым Духом Божиим, а не каким-то новомодным человеческим методом, не через какие-то новомодные курсы и так далее. Еще раз, освящение совершается Святым Духом. И только по мере того, как Дух Святой действует во мне, я преображаюсь. Когда-то я был молодым и неспасенным грешником. Без Иисуса Христа я стал бы теперь просто опытным грешником, а со временем даже старым грешником. Но теперь я грешный человек, спасенный по Божьей благодати, по предузнанию Бога Отца. Он это решил, Он так запланировал, как мы уже видели, между прочим, в послании к Ефесянам. Освящение от Святого Духа, то есть Дух Святой освящает нас сегодня. А дальше мы читаем «к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Значит, все это можно проверить. Не случайно здесь слово «послушание». Например, человек спрашивает: «А как мне убедиться, что я предизбран?» Один пожилой проповедник говорил об этом так: «Есть всякий, кто приходит, а значит, есть и всякий, кто не приходит. И кто, как не вы сами, лучше всего знает, в какой вы категории? Приводит ли вас вера к послушанию? Действительно ли Иисус Христос Господь? Если да, то вы будете любить Его. Ну а если любите Его, то будете соблюдать Его заповеди. Это первое определяющее. Послушание. Это значит, что вы слушаетесь Его. Не делаете, что хотите, а потом называете это Божьей волей. Вот тогда, когда вы исполняете Его волю, это и есть настоящее послушание. И дальше, здесь же мы читаем, и окроплению или омовению кровью Иисуса Христа. И сегодня, даже в консервативных христианских кругах, как-то не любят говорить о крови Иисуса Христа. Понимаете, пока кровь Иисуса Христа текла лишь в Его жилах, она не имела для нас особой ценности. Когда Он был на Голгофском кресте и была пролита эта кровь, вот тогда она приобрела спасительную ценность для нас с вами. Да, я, конечно, осознаю, что это звучит не вполне эстетично. Одному пастору сказали: «Вы знаете, раньше у нас был старый пастор, и он постоянно говорил о крови Иисуса Христа. Я надеюсь, вы не будете так сильно подчеркивать кровь Христа, потому что нам это неприятно слышать, нам это отвратительно». И пастор ответил: «Да, я обещаю. Я не буду слишком сильно подчеркивать кровь Иисуса Христа, потому что, знаете, невозможно подчеркнуть кровь Иисуса Христа слишком сильно. Ну, то есть, сколько бы мы о ней ни говорили, этого все равно будет мало, недостаточно». Да, конечно, об этом надо говорить аккуратно, не грубо, не вульгарно. Но, друзья мои, когда Христос пролил эту кровь, принес себя в жертву, Он пролил свою кровь, чтобы мы могли иметь жизнь. Петр обращается к тем, кто вырос в иудаизме. Они знали Ветхий Завет, и он пишет диаспоре, верующим евреям, находившимся тогда в Малой Азии, в рассеянии. И он ссылается на реальность, которую они хорошо понимали, о том, что первосвященник в день Йом-Кипур брал кровь, шел с этой кровью в святая святых и окроплял этой кровью седалище Божьей милости, крышку ковчега Завета, 7 раз. И вот Господь Иисус Христос также принес свою кровь к Божьему престолу. Таким образом, Он говорит нам: «Ты виновный грешник». Но Он окропил Божие присутствие Своей кровью. Понесено наказание, и престол Божьего суда стал сегодня престолом благодати, чтобы я мог прийти и обрести спасение. И, друзья мои, мы не можем сказать, что проповедовали Евангелие, пока не скажем о крови Христа. Да, эстетически вас это может напрягать или даже оскорблять. Это и есть, кстати, преткновение креста, на котором Христос пролил свою кровь. И это может быть отвратительным зрелищем. Однако столь же отвратительны и наши грехи. И самое отвратительное в том, что нам не было бы спасения, если бы Он не умер за вас и за меня. Помните же об этом. Потому что сегодня люди предпочитают не замечать самое важное. Ну, как в той истории, которую я слышал некоторое время назад. Идет поезд, и вот поезд этот врезается в машину на железнодорожном переезде. 3 человека погибли. Это достаточно старая история, и на переезде работал сигнальщик, который должен был регулировать движение. И вот идет судебное разбирательство. И сигнальщика спрашивают: «Где вы находились во время происшествия?» «На своем рабочем месте, на переезде», — отвечает он. «Был ли у вас сигнальный фонарь?» — спрашивают у него. «Да, конечно, был», — отвечает он. «Размахивали ли вы фонарем, чтобы предупредить людей об опасности?» «Разумеется, размахивал», — говорит он. Ну и судьи тогда решили, что сигнальщик не виноват. Однако кто-то услышал, как сигнальщик этот бормочет себе под нос, выходя из зала суда: «Хорошо, что меня не спросили, горел ли у меня фонарь, потому что фонарь у него погас». Друзья мои, сегодня есть немало людей, которые размахивают во имя Христа давно погасшими фонарями. Ну а свет – это как раз и есть пролитая кровь Иисуса Христа, окропление Его кровью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше Петр подходит к одному из ключевых слов. «Благодать вам». Поскольку вся Троица совершила свой труд, поскольку Бог помнил о вас, когда Христос умер, поскольку Дух Святой живет в вас, чтобы менять вас, преображать вас, поскольку Христос пролил свою кровь, чтобы у вас было прощение грехов, да, Бог спас вас по благодати, благодать вам и мир также. И вы никогда не узнаете мир Божий никаким иным путем. Мир приходит как уверенность и радость, когда вы знаете, что грехи ваши прощены. И я не хочу и не буду размахивать потухшим фонариком, Я не буду проповедовать вам теорию. Я говорю здесь лишь о том, что точно знает Симон Петр, этот суровый рыбак. Знает на собственном опыте. Потому что Иисус ему это сказал. Потому что он видел Иисуса Христа. Видел, как Иисус умер, где его погребли. Он видел и Христа воскресшего. И он убедился, и опять-таки на собственном опыте, что он, Петр, некогда решительный, но в то же время слабый и неуверенный человек, теперь достиг зрелости. И он мог в день Пятидесятницы проповедовать Евангелие, потом пойти в тюрьму, подвергаться преследованиям и при этом писать вот такое послание, частичку живого Божьего Слова. Так что второй стих первой главы первого послания Петра – это действительно великие слова, великие мысли. В начале нашей сегодняшней встречи я говорил о христианской уверенности. Я полагаю, что у многих наших слушателей могло возникнуть возражение, которое я слышу то и дело. И возражение это звучит так. Как же это христианская уверенность? Как вы вообще можете быть уверены в своем спасении? Ведь это наглость какая-то. Это дерзость. Вот говорят люди, я смиренный, я не знаю, примет меня Бог или нет. Я не знаю, буду я с Богом или буду я спасен или нет. Я вот просто стараюсь жить соответственно. Но послушайте, пожалуйста, еще раз в этом контексте второй стих первой главы первого послания Петра. Вы говорите о неуверенности, потому что не знаете, получится ли у вас, я вам могу сказать точно, у вас, как и у меня, совершенно точно ничего не получится. Но что же мы ставим под сомнение, если сомневаемся в спасении? Смотрите, Петр пишет, избранным, то есть он не говорит, что вы можете быть избранными, или вы надеетесь на то, что будете избранными. Нет, он говорит именно так, избранным. Значит, если мы с вами не имеем христианской уверенности, то мы ставим под сомнение не что иное, как Божие призвание. Дальше. По предведению Бога Отца, иными словами, если мы с вами ставим наше спасение под вопрос, то под вопрос ставится не что иное, как предведение Бога Отца. Его всеведение, если хотите. При освящении от Духа, понимаете, если мы с вами ставим под сомнение наше спасение, это значит, что и Дух не сделал свое дело. А мы знаем из послания к Филиппийцам, первая глава, что тот, кто начал в нас доброе дело, совершит его даже до дня Иисуса Христа. Дальше. К послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Я думаю, что вы поняли, к чему я здесь веду. Если у нас нет этой христианской уверенности, и да, конечно, христианской уверенности, которая проявляется в послушании, то мы ставим под сомнение не что иное, как кровь Господа нашего Иисуса Христа. Понимаете, если вы действительно христианин, если вы действительно Божие дитя, возрастайте в Святом Духе. Возрастайте в Господе, вместо того, чтобы предаваться постоянным сомнениям и постоянному копанию, стремясь ответить на вопрос, а правда ли вы верующий? Вы сказали Богу «да», вы пошли за Христом, вы приняли то спасение, которое Он вам дал. Возрастайте же в христианской жизни. Повторю еще раз. Решение – это дело Божие. И не мне указывать Богу, как ему поступать. Мое дело – просто доверять ему. И вот это архиважно сегодня – доверять Иисусу Христу. Я сейчас действительно размахиваю фонарем. И надеюсь, что вы получили предупреждение, если не доверяете ему. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.